Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Риски и проблемы при проведении расчетов стали причиной остановки торгов японской иены на Мосбирже с 8 августа. Представители этой организации обещают локализовать недочеты, устранить их и возобновить торги. А какими валютами сегодня торгуют на Мосбирже? Как изменились приоритеты игроков за последние месяцы? Что же происходит, собственно, с иеной? Все эти вопросы будем задавать экономисту, эксперту биржевых рынков Вячеславу Зайченко. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я вот процитирую сообщение агентств, ну, которые, естественно, ссылаются на представителей Мосбиржи. Меры, ну, вот эта приостановка, да, торгов японской иеной. Так вот, меры затронут инструменты своп и спот по валютным парам японская иена, российский рубль и доллар США, японская иена, причем как в биржевом, так и в небиржевом режимах. Давайте попробуем вот пояснить для слушателей, что такое своп, спот, что такое биржевой и внебиржевой режим, потому что все подобного рода сообщение, когда что-то приостанавливается, ну, воспринимается некоторой частью общества с тревогой, значит, люди думают, что происходит что-то необратимое, очень страшное. Ну, поясните, пожалуйста, что на самом деле, собственно говоря, мы наблюдаем?
Я понял. Смотрите, спот – это обычная сделка, которая происходит здесь и сейчас, и не имеет никаких обременений, если прям брать все очень простыми словами, чтобы было всем понятно. Своп – это вот более сложная сделка, которая имеет иные там временные уже критерии, иные ограничения, и накладывает на себя там ряд обязательств в зависимости от того актива, в котором она проводится. Когда ограничение в данном случае вот на иену распространяется, то это значит, что нельзя ее проводить ни по здесь и сейчас, то есть конвертироваться банально, то есть в валюте, то есть купить в прямом, напрямую через московскую биржу иену там за рубли, ну не за рубли, там за доллары, условно говоря, в котировке доллар-иена. Этого сделать нельзя. И, соответственно, каким-то производом иным финансовым инструментом, там, фьючерсным каким-то иным контрактом тоже будет сделать нельзя.
А скажите, пожалуйста, ну, в целом, вообще, вот как сейчас, ну, опять же, я думаю, что специалистов нас сейчас слушают, которые занимаются подобного рода операциями, меньшинство все-таки, подавляющее, да? А вот большинству, наверное, хотелось бы узнать вообще в целом, как Мосбиржа функционирует, как вообще эти механизмы работают в связи с санкциями, в связи с тем, что прежде вводились разного рода ограничения на операции с валютой. Вот как это все функционирует и кто, собственно говоря, на бирже играет сейчас?
Ну, смотрите, на бирже играет множество игроков. Это как обычные люди, физлицы, которые могут для себя своих каких-то личных целей, там, целей, может быть, инвестиционных, открыть брокерский счет и с него производить любую торговлю по своему усмотрению, в том числе юридические лица, то есть это профессиональные участники рынка, которые точно так же, как и обычные люди, могут производить любые сделки, связанные не только там с валютами, но и с другими активами, там, которые относятся к фондовому рынку. Поэтому здесь ограничений никаких нет. Единственный момент, что на московской бирже представлен не такой там, может быть, широкий спектр инвестиционно-финансовых инструментов, в частности, различных валютных пар, нежели как там на западных площадках. Поэтому, как бы вот это самое, если мы говорим в концепции вот этого ограничения, связанного с иеной, то здесь, я думаю, что, учитывая объем торгов, оно как-то будет малозначительно для инвесторов.
Вот в конце июня было сообщение о том, что на Мосбирже планируется начать торги узбекским суммам, армянским драмам и южноафриканским рендам. И вот как раз те самые спот и своп инструменты будут доступны участникам торгов, собственно говоря, игрокам. Вот что касается обновления этой линейки валют, которые представлены на Мосбирже как инструмент для зарабатывания денег, для инвестиций, как он изменился в последнее время? Какие диспропорции или пропорции сейчас появились, и чего ждать, собственно говоря, кто еще может, какие еще валюты могут прийти, а какие, наоборот, уйти там, или минимизироваться торги по ним?
Ну, смотрите, важный момент, здесь нужно разделить в две части. Есть так называемые валюты, которые называют маржевыми, то есть самые основные мажорные это валюты, это часто использование доллар, евро, фунт, швейцарский франк и так далее. Это основные, которые востребованы игроками для сохранения там, каких-то рисков, для перекладывания из одной валюты в другую, сохранения своих инвестиционных возможностей для там, хозяйственной деятельности, для, то есть как юридические лица, которые ведут экспортно-импортные операции, в основном поставляют товар, если там из Китая, неважно, из Европы, Штатов, для них нужна постоянная валюта. Поэтому такая валюта основная востребована, вот, их называют мажорами. Когда этих мажоров становится меньше, естественно, это усложняет банально торгово-хозяйственную деятельность, и это не является так, дополнительным, так сказать, плюсом для ведения бизнеса. Второй момент. Появляются вот минорные пары, да, которых вы перечислили, там, белорусский, турецкий, там, казахский, узбекский и так далее. Они тоже, естественно, вовлекаются в товарохозяйственных объеме движений, где есть движение бизнеса с Узбекистаном, Казахстаном и так далее. Но они не являются самыми востребованными с точки зрения перекладывания там корзины инвестиций, либо для сохранения своей там платежной способности или своего качества жизни. Многие инвесторы, далеко не секрет, покупая там доллар или какую-то иную похожую валюту, там фунт, швейцарский франк, они пытаются сохранить свой статус качества жизни. Вот перекладывание в такие валюты более минорные, гарантии того, что они будут не сильно волатильны, нет. Поэтому они являются менее востребованными.
Понятно. Есть у нас несколько вопросов от слушателей, чуть позже к ним обращусь, а сейчас спрошу, вот о чем, ну, опять же, профильное издание пишет уже не первый месяц о том, что переориентируются, ну, российские торговые площадки переориентируются на Восток, и, в общем, ценными бумагами в том числе начинают соответствующими торговать, обмениваться опытом начинают с такими странами, как Иран. Вот ветер действительно в ту сторону дует, и обмен опыта, он чем может обогатить там ту же самую Мосбиржу, ну, с Ираном или с какими-то другими странами?
Ну, знаете, я здесь не сторонник вот этой позиции, что как раз-таки в ту сторону, то есть что сейчас идет направление. Я думаю, что многие пытаются как раз-таки сохранить каким-то образом возможности для того, чтобы обладать на западных площадках. Это американские и европейские, потому что они самые ликвидные, самые интересные, на них больше количество денег. Но тот опыт, который пытаются перенять, вот идти на восток, но ну, какой восток? То есть если мы будем говорить там про Китай, китайский рынок, он очень непростой. Он на самом деле очень сильно взаимосвязан с американским, и многие крупные китайские компании, которые интересно российским инвесторам, например, они напрямую зависят от технологий американских корпораций. Поэтому если снижается какая-то компания американская, которая является владельцем каких-то технологий крупных китайских конгломератов, там в цифровом...
Снижается пошел. Китайская компания. Но тем более, конечно, там, да, говорят, что там не все хорошо с экономикой в глобальном смысле в Китае, да, поэтому неизвестно, как акции будут себя вести. Совершенно неизвестно.
Да, абсолютно правильное заключение. Еще такой момент, не все хорошо тоже тут. С одной стороны, китайская экономика очень богатая, и она на протяжении уже третий год подряд получает огромные инвестиции и частного, и государственного сектора в свою экономику, и они просто заваливают рынок деньгами, в прямом смысле слова, все свои отрасли, цифровые, особенно отрасли технологий. И нельзя сказать, что у них все очень плохо. Наоборот, очень все хорошо. Но с другой стороны, существует отсутствие полной прозрачности, к которой мы привыкли, когда мы выбираем европейские или американские компании, посмотреть отчетность, что за них, какое происхождение, как они формируют капитализацию компании, как они инвестируются, как они тратятся, как они расходуют, целевой, не целевой. То есть вот эти моменты часто знакомиться с ними просто нельзя, нет такой возможности. Из этого у всех сохраняется такой вот момент, что с одной стороны все хорошо, все растет, и мы видим, что качество продукции, цифровая, технологическая составляющая у Китая очень сильная. Но с другой стороны, часто для простого инвестора и даже для инвестиционного фонда, который имеет возможность там, изучить аналитическую информацию, все равно нет полной картинки прозрачности, стоит ли инвестировать в ту или иную компанию, откуда там пошли деньги. Потому что если деньги частных инвесторов, надо важно посмотреть, сколько их было, что это за имена, для того, чтобы понять, что действительно компания получила одобрение очень авторитетных имен. Когда от государства или от корпоративного сектора государственного, китайского, ну, это уже много сомнений. Это значит, чистая подпитка идет влияние государства, и здесь то, что компания будет так дальше развиваться, гарантии нет. Потому что как только идет государственная поддержка, все, компания дальше пойдет уже на спад.
Вот какие вопросы. Номер один. А на Токийской бирже осуществляется торговля российскими рублями? Слушатель спрашивает.
Это нужно уточнять. Если я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, есть ли на Токийской бирже торговля рублями. Mm-hmm. Вполне возможно, есть. Почему нет? Рубль, он достаточно котируемый. Вполне может быть. Здесь так ответить прямо не готов.
Ну да. И вот еще о чем. Тут есть вопрос на отвлеченные темы. Мы уж не будем их зачитывать. Вот вполне конкретный. В какие валюты стран СНГ вы посоветовали бы вкладываться и почему? Спасибо.
Угу. Хороший вопрос. Значит, смотрите, важно тут ответить на первый вопрос для того, чтобы не ответить на основное. Это для чего нужна валюта? Если валюта нужна для хозяйственной деятельности, то есть поехать отдыхать, то тратить эту валюту в той стране, то да, это хорошо. Тогда можно купить только ту валюту, в какую страну направляется человек. Если валюта нужна для сохранения части своих финансовых средств, то нужно тоже понять, о какой сумме идет речь. Если сумма достаточно крупная, то нужно выбрать ту валюту, которая менее волатильна была в течение года. Просто взять, посчитать котировку 1 января, котировку закрытия года, сложить, разделить. Надо простейшей математикой понять, насколько ее, то есть насколько она разница отличается от колебаний всех на протяжении года.
Вот ну да, ну да, слушайте, но тогда я вот... Да, я тогда наивно спрошу, и совершенно по-дилетантски, но та валюта, которая держится примерно на одном уровне, на ней и заработать много не получится, да? Потому что одно дело, когда что-то падает или внезапно вырастает в цене, а тут с риском, с огромным, но можно что-то заработать. Большой куш сорвать. Помните, так фильм назывался у Гая Ричи, очень хороший?
Да.
Ну а вот у такой стабильной валюты, в общем, так сказать, такая стабильно унылая перспектива, наверное, разве нет?
Нет, я считаю, что первая цель любой инвестиции должна быть не жадность и желание заработать, а первое – желание сохранить. И второе – не потерять. Это самая первая и главная задача, которая часто как раз непрофессиональные инвесторы, он про них забывает. С целью заработать. А заработать – это еще вопрос десятый, на самом деле. Тем более на валюте. Но ни для кого не секрет, что почему всегда выбирали доллар. Не потому, что он там, понятно, что мировая валюта, котировки хозяйственных операций в долларе. Но нет, не поэтому. А потому что доллар являлся всегда стабильной в инфляции валюты. И на протяжении, там, не знаю, 10 лет можно было за те же доллары, за количество тех же долларов в течение 10 лет, приезжая в Америку, покупать там любой товар за одну и ту же фактически
цену. Да, знаете, времена ушли уже.
Ушли, совершенно верно, справедливо замечено, ушли. Поэтому сейчас, учитывая то, что эти риски возрастают, мы видим еще еврозона, которая очень странно себя ведет, намекает на то, что, может быть, включит печатный станок, и это, конечно, придет, возможно, к плачевным последствиям Евросоюза, к их национальной валюте
да,
евро.
Куда ж тут без алармистских настроений. А в завершение, если можно, коротко, хотя вопрос такой глобальный, но если получится короткий ответ, вот все-таки в связи с ограничениями по SWIFT, так сказать, и всякими прочими санкциями, да, и вот с неустойчивостью, с инфляцией не только рубля, но и мировых валют. В общем, финансовая система Российской Федерации, ну и там биржевая система, они себя уверенно чувствуют или могут быть какие-то сюрпризы неприятные?
Смотрите, все зависит от того, как будут себя вести регуляторы. Если регуляторы будут меньше вмешиваться, меньше пытаться влезать в рынок, и до конца его полностью откроет движение капитала, он сейчас еще не полностью до конца открыт, мы прекрасно знаем, что у нас не котируются там акции, и инвестор западный не может выводить свою прибыль. Я считаю, вот это неприемлемо, нужно это как-то открывать, и нужно делать рынок свободным. Тогда никаких переживаний, рисков не будет. Если будет продолжаться вот это, ну, где-то движение государством контролировать рынок, то здесь есть всегда риски, потому что это всегда происходит с запозданием основных событий и негативно сказывается на простых обывательских инвесторах.
Спасибо большое за квалифицированный комментарий. В эфире «Радио Спутник» был экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко.